Ахмед нащупал в глубоком внутреннем кармане увесистый брусок девайса. Вынул, нашел, где нажимать. Футляр-то какой пафосный, надо же. Ни одной надписи. На ощупь очень приятный металл. Так обычно дорогая техника выглядит. От нажатия незаметной кнопки в футляре что-то зажужжало, он еле заметно дернулся в чумазых руках Ахмета, вынудив аккуратно поставить себя на ровное место. Внутри явно что-то началось. Плеер уверенно раскрылся, его потроха совсем ни на что не походили. Матово блеснула полированная сталь, глубокий переливающийся фиолет оптики. Ахмед завороженно уставился на изящный танец сложной механики, демонстрируемый плеером. Откуда-то из глубин девайса вылезали и раскладывались странные штуки, вроде сетчатых стекол. Действо сопровождалось очень вкусным звуком. Приглушенно щелкали, соединяясь детали, низко жужжали микролифты. Ахмед никогда еще не видел так точно и умно сработанного механизма. Наконец, загадочный процесс закончился. Из хрупких трапеций с красивой поверхностью получилась толстая многогранная пирамидка на невысокой ножке. Откуда-то сбоку выехала панелька с дисплеем в сигаретную пачку и рядами маленьких кнопочек. В уголке дисплея мигал крохотный квадратик. Ахмед не рискнул трогать это волшебное существо своими грязными руками и осторожно склонился над девайсом, силясь разобрать буквы на экране. Вот нихуя себе! Вот это подача! Он чё, мать Тереза? На рамке, окружавшей дисплей, красовался шильдик Huawei Skywatcher EVO 4. Ни больше, ни меньше. До сих пор Ахмед только слышал о таких штуковинах от наиболее продвинутых торговцев, добиравшихся до китайской зоны. Начиналась она где-то под Омском. Мудрые китаёзы не включали сибирские миллионники в свою зону, люди там жили более-менее спокойно и здорово развернулись торговлей. Оттуда по всему Уралу расходился китайский хай-тек. Уверяли, что такие штуковины способны вычислять все проходящие и висящие над ними спутники, сканируя над собой небо во всех мыслимых диапазонах. Сколько может стоить такая хреновина, Ахмед не представлял. 10 цинков, 1000. Водила, видимо, очень нехило ворует у хозяев, раз позволяет себе такие девайсы. Хотя без него воровать, похоже, было бы трудно. Ведь единственное народное средство не спалиться спутнику, знать на зубок карту звездного неба, таблицу прохождения и иметь хорошее зрение. Ёлы-палы, так я теперь за 3 дня доберусь, только вот разобраться бы в этом плеере. Разбираться в плеере долго не пришлось. На дисплее в реал-тайме выводилась текущая обстановка. Значки спутников были снабжены символами, поясняющие, в каком диапазоне сечет данный сателлит и с каким разрешением. Картина сразу становилась ясной. Или сиди под серебрянкой и не дергайся, или гуляй лесом под той же серебрянкой, или вообще забей на этот спутник, он чисто связной, или боевой, или вообще аргентинский. Также были опции экстраполирования, позволяющие не раскладывать прибор через каждые пару километров. Вообще красотень. Экое чудо угодило в мои грязные клешни. Воодушевившись, Ахмед вытащил прибор из-под автобусного остова и быстро выяснил текущую обстановку. Прятаться оставалось 40 минут, затем чисто 20 минут, потом опять полчаса перекура, а затем можно было идти без остановок почти целый час. И все это, заметьте, днем. И насрать, есть облачность или нет. Класс, просто класс! Ахмед радостно косился в сторону блокпоста. Вот и сидите в своем сарае, бараны недоделанные. Пройду мимо, на сарае вашим хуй напишу, и хрен догадаетесь. Или намажу вам всю стену пластитом, и полетите вы в свою сраную Америку в виде фарша. Ладно, что-то я развоевался, до дома бы добраться бы, а то ишь, с хозяйками уже связаться собрался. Ни волыны, ни патронов, ни хрена нету оттуда же. Жратвы вон, и то нету, а еще хасли проходить. Против хаслинских приборчик это не придумали еще. Минут за 10 до выхода Ахмед тщательно осмотрел из монокуляра окрестности блокпоста. Не найдя по свою сторону минного поля ничего подозрительного, ломанулся прямо по раскисшей пашне в сторону леска метрах в 300. Лес неприветливо чернел в наступивших сумерках, и на его угольном фоне виднелись первые, еще совсем прозрачные, обрывки тумана. За обещанные прибором 20 минут Ахмед отмахал порядочное расстояние параллельно трассе. Уже должна была появиться отходящая от магистрали дорога на Хасли. Где-то за пару минут до прохода он уже сидел под нижними ветвями большой ели в кульке из серебрянки. Когда прибор показал, что можно двигаться дальше, Ахмед решил никуда не торопиться и заночевал. Ночь прошла спокойно, но утром Ахмеда скрутило, 2 суток без еды давали себе знать. С началом очередного окна Ахмед тронулся в путь и к вечеру без помех добрался до Больших Хаслей, небольшого озера, прикрывавшего разбойничьи Хасли со стороны трассы. Здесь на прибор можно было уже не глядеть, в таком отдалении от трассы хозяев никто не интересовал. До дома отсюда оставалось уже немного, но путь Ахмета лежал через наиболее опасный участок. В любой момент здесь можно было наткнуться на хаслинцев и стать весьма желанной дичью. Если в руинах тридцатки Ахмед, не задумавшись, перестрелял бы хоть троих таких за раз, то в лесу, да еще в этом, их можно сказать, домашнем лесу, ситуация была обратной. Как лесной боец Ахмед стоил немногого. Да еще с этой хренью вместо нормальной волыны. Или еще лучше пулемета. Но доделать нечего, товарищ Ахмедзянов. Шевелите задницей. Может, к вечеру уже и доберетесь. Ахмед выбрал маршрут в обход озера с восточной стороны, через старую колонию и вдоль садов, в километре от соединяющей тридцатку и хасли старой дороги. Пришлось нарезать хороших кругалей. Ахмед старался держаться за пределами прицельной дальности АК по широкой дуге, обходя подходящие для засады места. Несколько раз ему попадались собаки, и Ахмед подолгу стоял, глядя на них в прицел АПБ, но преследовать не решались, к взаимному удовольствию сторон. Засветло он преодолел весь путь до самой тридцатки, так никого и не встретив. И вот лес впереди поредел, показалась дорога. Через облетевшие деревья за дорогой угадывались черные девятиэтажки окраинного микрорайона. Оставалось дойти по ночной тридцатке до дома, и это отнюдь не было беззаботной прогулкой. Стоило где бы то ни было засветиться, дадут очередь, ночью никто вступать в беседу не станет, и через несколько минут на эту очередь сбежится половина тридцатовских собак. АПБ с одним магазином тут не спасет. Загонят куда-нибудь наверх и продержат до рассвета, а днем на АПБ охотников много найдется. Обложат да снимут метров с 200, из волыны это любой дурак сумеет. Значит, выбор прост. Или еще одна ночь на пустой желудок, или все же рискнуть. Ахмету слишком хотелось жрать, и решение пробиться домой уже сегодня не казалось ему слишком рискованным. Осталось только придумать способ сделать это. Все карты спутывала наступившая ночь. По дороге к ДК химзавода Ахмету нужно было миновать базар, да еще несколько домов послабее, но с большим населением и бдительными караулами, не привлекая к себе внимания собак, по чьим руинам пролегал его путь. Проще всего было обогнуть самый сильный дом, базарных. Не сильно напрягаясь со своими двумя КПВ и несколькими кордонами, они несли караул без излишнего рвения и далеко не всегда стреляли, подобно истеричным караулам слабых домов, в любую мелькнувшую тень. Располагая в достаточном количестве ПНВ и батарейками, их караулы царственно позволяли не столь везучим землякам шнырять около своей базарной крепости, порой даже прощая вторжение ближе полусотни метров. Для того, чтобы побыстрее миновать дом базарных, Ахмед решил пройти берегом озера, и это вполне было взвешенное решение.